Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Андрей Скидан. Наконец-то я публикую ответы на вопросы подписчиков, которые собирал примерно в течение 10 дней, на которые по-хорошему должен был бы ответить и опубликовать ответы где-то, наверное, недели две назад, но не успел, не смог этого сделать раньше, поэтому делаю это сейчас и думаю, что лучше сделать это сейчас, чем не сделать вообще никогда. Также я решил ответить на ваши вопросы в таком живом формате, а не в текстовом, как это всегда было ранее. И я думаю, что это будет интереснее и удобнее не только мне, но и вам. За те дни, что я собирал вопросы, мне пришло довольно много писем. Вопросов было задано, в общем-то, довольно много. И, разумеется, я хотел бы ответить на все вопросы, которые мне были заданы. Но, к сожалению, на некоторые ответить я не смогу, потому что они были заданы мне так, что я их даже просто не понял. Но я отобрал немало вполне понятных вопросов, и на них я и буду отвечать. Я сразу решил, прежде чем зачитывать вопрос, не называть имя автора этого вопроса, потому что, возможно, автор вопроса захочет остаться неизвестным, не захочет, чтобы я называл его имя. Поэтому я просто взял ряд присланных мне вопросов от разных авторов, перемешал их и буду по очереди их зачитывать и отвечать на них. Ну что ж, поехали. Итак, вопрос номер один. Здравствуйте, Андрей. Скажите, если не секрет, какой микрофон вы используете для записи уроков? Нравится звук? Ну, не знаю, чего такого волшебного в звуке в моих уроках, чтобы он прям нравился. Как по мне, так звук там, в принципе, обычный. Но, разумеется, это не секрет. С самого первого дня, когда я записал свой самый первый урок, и до сегодняшнего момента я использовал и использую, я думаю, что и буду продолжать использовать один и тот же микрофон. Это Shure 58 Beta. Как-то так получилось, что свой самый первый урок я записал именно используя этот микрофон. И вот до сих пор его использую. И почему-то ничего более подходящего пока не нахожу. В принципе, конечно, Shure SM58 это классика, это хороший микрофон. Но единственное, что может быть им для записи именно уроков не очень удобно пользоваться. Потому что, кстати говоря, вот я в него сейчас и говорю, он находится у меня на стойке. На стойке же закреплен поп-фильтр. То есть это такая довольно громоздкая конструкция, которая для записи уроков, наверное, не самая подходящая. Все-таки, безусловно, правильнее как бы было бы использовать какие-нибудь петличные микрофоны, которые не требовали бы стоек, не требовали бы поп-фильтров. То есть просто маленький микрофон на маленькой прищепочке закреплен прямо на одежде, что, казалось бы, так удобно. Но, тем не менее, у меня вот с такими петличными микрофонами почему-то отношения не сложились. Во-первых, где бы я ни закреплял петличный микрофон, он мне постоянно мешает, я его постоянно цепляю. Во-вторых, мне приходится довольно часто вставать. И когда я пробовал записывать уроки именно с петличным микрофоном, я часто вставал вместе с этим микрофоном, шел с ним, отрывал провод. И, в общем, на этом все мои тестирования петличных микрофонов закончились. И дальше тестирования ничего не пошло. Ни одного урока я с помощью петличного микрофона не записал. Также, разумеется, я пробовал конденсаторные микрофоны, пробовал настольные микрофоны. Настольные микрофоны мне не подходят, потому что мне его просто некуда здесь поставить так, чтобы было удобно. То есть даже мой Shure установлен не на настольной, а на напольной стойке. То есть ничего лишнего у меня на столе нет. Ну а с конденсаторными микрофонами у меня не сложились отношения по той причине, что динамический Shure SM58, который я сейчас использую, обладает довольно низкой чувствительностью и узкой диаграммой направленности. Следовательно, я использую этот микрофон, могу не бояться шума от компьютера, который, кстати сказать, довольно сильный. Я не боюсь также открывать окно в комнате, когда записываю урок. Когда я пробовал конденсаторные микрофоны, звук, конечно, был поприятнее, более бархатистый, более прозрачный получался звук, но шума при этом было довольно много, и такое его количество уже можно было бы считать серьезной помехой. Ну вот, собственно, поэтому я до сих пор, уже который год, использую один и тот же микрофон, и сомневаюсь, что в скором времени буду использовать что-либо другое. Ну хорошо, переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, Андрей. Спасибо вам за видеоуроки. Пожалуйста. Вопрос таков. Зачастую при просмотре ваших уроков я не слышу значимой разницы между дорожкой до обработки плагином и после этого. Чем это может быть по-вашему вызвано? Ну, если вы смотрите мои уроки онлайн на YouTube, на Vimeo или на каких-то других видеохостингах, например, на Rutube, то это может быть вызвано тем, что эти видеохостинги просто несколько портят исходное звучание уроков, которые туда загружены. Поэтому вы можете у меня с сайта все уроки скачать их в оригинальном качестве и смотреть уже у себя на компьютере. Но если вы смотрите мои уроки в оригинальном качестве и не слышите значимой разницы между дорожкой до обработки и после, то, может быть, также вам не дает услышать эту разницу имеющееся у вас оборудование. В принципе, даже в недорогих студийных наушниках или на недорогих бюджетных студийных мониторах разница, в общем-то, довольно хорошо слышна, даже в том случае, если обработка была проделана очень тонкая, деликатная. Но я думаю, что, скорее всего, вы не слышите разницу просто потому, что у вас еще недостаточно опыта для того, чтобы эту разницу расслышать. Все-таки, чтобы уловить мельчайшие отличия в звучании до обработки и после, и вообще, чтобы слышать какие-то мельчайшие детали в звучании, непременно нужен опыт. Ну, вам могу вот простой пример из жизни привести. Возьмите просто любого человека с улицы и дайте ему попробовать, скажем, французское красное вино, которое одного и того же сорта, но одно из них будет, допустим, 96-го года урожая, другое 98-го и третье, скажем, там, 2001-го. И вот попросите его сказать, есть ли какая-то значимая разница во вкусе. Скорее всего, он вам ответит, что разницы никакой, в общем-то, и не ощущает. А если вы дадите то же самое вино опытному сомелье, то он непременно эту разницу почувствует во вкусе, почувствует разницу в аромате, сможет даже описать, объяснить, в чем конкретно эта разница заключается. И все только по одной причине. У сомелье есть опыт. Опыт, который он нарабатывал годами, постоянно практикуясь. Вот, собственно, так же точно дело обстоит и в случае со звуком. Возможно, вы начинающий, пока поэтому не слышите значимой разницы в звучании, допустим, до обработки какой-либо дорожки эксайтером и после. Но постепенно, занимаясь, практикуясь, совершенствуя свои навыки, тренируя слух, я думаю, что вы научитесь улавливать эту разницу, и причем научитесь это делать, я так полагаю, с использованием любого, даже не самого качественного оборудования и в любых условиях. Переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, дорогой и уважаемый Андрей. У меня такой вопрос. Где лучше делать мастеринг, в Nuendo или в Wavelab'е? Ну, вообще, если рассматривать мастеринг вообще в целом, то, конечно, наверное, удобнее его будет делать в Wavelab'е, потому что эта программа все-таки заточена в большей части под мастеринг, нежели Nuendo. Но если вы под мастерингом понимаете просто обработку фонограммы какими-то приборами, то ее можно производить и в Wavelab'е, и в Nuendo, и в Cubase, и в любой другой, в принципе, программе, которая вам больше нравится, которая вам удобнее. По большому счету, мастеринг делается в Wavelab'е главным образом потому, что в Wavelab'е есть те функции и возможности для именно мастеринга, которых нет, скажем, в Nuendo или в каких-то других многодорожечных редакторах, ну, например, функция разметки диска, запись диска и так далее. Также в Wavelab'е присутствует довольно много различных инструментов для анализа фонограмм, которых нет, допустим, в Nuendo, и это тоже плюс в сторону Wavelab. Но если вам эти функции не нужны, и вам нужна просто обработка фонограммы как таковая, то, конечно, вы можете делать ее в Nuendo. Там также, в общем-то, есть возможность подключать любые плагины для обработки, включая также, например, дитеринг, что позволит вам произвести понижение разрядности без значимых слышимых потерь. Также, если у вас есть, допустим, и Nuendo, и Wavelab, то вы можете, допустим, если вам удобнее начать работу в Nuendo, то есть произвести обработку фонограмм и их монтаж, допустим, в Nuendo, а в Wavelab, скажем, произвести разметку CD и сделать запись уже мастер-диска. В общем, повторюсь, что используйте ту программу, которая вам удобней, в которой вам больше нравится работать, и главное, возможностей функциональных, которой вам хватает. Переходим к следующему вопросу. Вопрос звучит так. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда целесообразнее использовать графический, а когда параметрический эквалайзер? Спасибо. По моему убеждению, параметрический эквалайзер надо использовать там, где требуется большая точность эквализации, а графический эквалайзер нужно использовать там, где требуется большее удобство и большая оперативность. Безусловно, практически любой нормальный параметрический эквалайзер будет точнее, чем графический, потому что параметрический эквалайзер позволяет вам выбрать совершенно конкретную частоту, изменять ширину полосы и другие функции, которые позволяют вам достаточно точно откорректировать АЧХ сигнала. И именно поэтому, как правило, параметрические эквалайзеры используются в студиях, при сведении, при мастеринге фонограмм. Но при этом параметрический эквалайзер нельзя назвать удобным. То есть, чтобы произвести коррекцию АЧХ с помощью параметрического эквалайзера, вам нужно будет отрегулировать целый ряд его параметров и сделать это в отдельности для каждой частотной группы. Плюс не стоит забывать, что многие параметрические эквалайзеры, которые представлены в виде плагинов, обладают таким наглядным, наверное, правильнее это назвать, визуальным редактором, который отображает кривую, которую вы формируете. У физических параметрических эквалайзеров этого нет. И часто, кстати говоря, начинающие сталкиваются вживую с железными параметрическими эквалайзерами и испытывают трудности в их настройке, потому что у них нет вот этого привычного для них отображения кривой. Вот все это, конечно, делает параметрический эквалайзер не слишком удобным в работе прибором. И обычно на то, чтобы добиться нужного результата, может уйти немало времени, но в случае с работой в студии, с работой с записями, то есть при мастеринге, при сведении, при звукозаписи также, это может быть и не так критично. А вот если рассматривать, например, эквализацию при концертных выступлениях, где часто может потребоваться быстро откорректировать АЧХ, графический эквалайзер будет, конечно, предпочтительней. На концертных выступлениях обычно такой микроскопической точности, которой можно добиться с помощью параметрического эквалайзера, не требуется. И поэтому часто можно видеть, что у концертных звукорежиссеров стоят, пусть и многополосные, но графические эквалайзеры. Ну и, безусловно, они, конечно, используют эквалайзеры, встроенные в микшерный пульт для каждого канала, которые, кстати сказать, тоже не являются особо точными. В общем, я полагаю, что именно так желательно использовать графический и параметрический эквалайзер. Хотя, разумеется, никаких здесь законов нет. Ничего не мешает вам использовать графические эквалайзеры в студийной работе, а параметрические в концертной. Но лично я предпочитаю в студийной работе пользоваться параметрическими, а в концертной — графическими эквалайзерами. Идем далее. В вашем уроке по мастерингу WaveLab пиковый лимитер отличается от моего. У меня WaveLab 6 версии. Скажите, работа у них одна? Имеется в виду пиковый лимитер. Ну, во-первых, я не знаю точно, о каком пиковом лимитере идет речь. Я так понимаю, что все-таки это, наверное, встроенный в WaveLab лимитер Peakmaster. И если рассматривать его, то я думаю, что в разных версиях WaveLab его работа принципиально никак ничем не отличается. Это простейший лимитер, который обладает минимальным количеством настроек, и используется он главным образом для подавления самых высоких пиков. Не думаю я, что такой простой прибор требует какого-то усовершенствования. Максимум, что может с ним быть, наверное, в разных версиях, это он просто будет, может, по-разному выглядеть. Хотя я могу ошибаться, я работаю в одной и той же версии WaveLab уже много лет, это 5-я версия, и возможностей пикмастера, который встроен в эту версию WaveLab, мне хватает с головой, и не думаю, что в каких-то последующих версиях у него добавятся какие-то новые функции, которые будут существенно влиять на качество его работы. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Хотелось бы задать вопрос по выбору студийных мониторов. Никак не могу определиться с выбором модели. Как вы сказали, можно сойти с ума. Похоже, так оно и есть. Нашел интернет-магазин, здесь консультант, по всей видимости, толковый, посоветовал мне Yamaha HS7 и Mackie MR6 MK3. Что можно сказать насчет этих моделей? Все Mackie нахваливают. Ну, прежде, конечно, не могу не согласиться с тем, что сейчас просто огромное количество моделей, не только мониторов, но и вообще, в принципе, любой аудиотехники представлено на рынке, и начинающему очень легко запутаться, и наоборот, очень трудно сделать именно правильный выбор. Но на самом деле выбрать правильные мониторы, в принципе, не так уж и сложно, если вы совершенно четко понимаете, как их нужно выбирать. Ну а чтобы правильно выбрать мониторы, нужно хотя бы немного знать об их технических характеристиках и знать, на что следует обращать внимание при их выборе. Понятно, что всевозможных там характеристик и цифр очень много, но хотя бы об основных из них нужно знать и понимать, допустим, чем мощность отличается от максимального звукового давления и, допустим, чем частотный диапазон отличается от неравномерности ЧХ и так далее. Но цифры цифрами, а мониторы при выборе все-таки я настоятельно рекомендую слушать. И я, конечно, прекрасно понимаю, что это не всегда бывает возможно, не всегда бывает, что в вашем городе есть магазин, где вы можете прийти и послушать нужные вам мониторы. Часто их, конечно, приходится заказывать откуда-то и заказывать вслепую. Ну а в таком случае, конечно, я рекомендую почитать различные обзоры в интернете, тесты, почитать отзывы от различных людей на разных форумах, допустим. Причем, читая отзывы, нужно обращать главным образом внимание не на то, насколько хвалят эти мониторы, насколько они хорошие, а именно смотреть на то, указывают ли в отзывах на какие-то недостатки. И очень часто бывает, что разные люди в своих отзывах указывают на какие-то определенные недочеты в мониторах, например, что у какой-то модели, скажем, провалена нижняя середина. И если там из 10 прочитанных отзывов в 8, допустим, было на это указано, то это повод уже задуматься о том, что, скорее всего, действительно такой дефект у мониторов есть. И, соответственно, следует подумать, прежде чем такие мониторы приобретать. Но, тем не менее, я повторюсь опять же, что надо слушать, обязательно слушать мониторы перед тем, как их купить. Понятно, что в магазине, как правило, мониторы звучат не самым лучшим образом, по вполне понятным причинам. Все-таки акустика в магазине, как правило, далека от совершенства, а специальная комната для прослушивания мало где есть. Но, тем не менее, даже звучание мониторов, даже прослушивание мониторов вот в таких магазинных условиях уже может хоть что-то дать вам понять о характере и качестве их звука. Ну а также, конечно же, стоит понимать одну важную вещь. Если вы не можете определиться с выбором между несколькими мониторами, которые обладают примерно одинаковыми техническими характеристиками и которые стоят также примерно одинаково, то нужно обязательно помнить, что, скорее всего, какой-то принципиальной разницы в качестве звучания между этими разными мониторами не будет. Разница может быть в характере звучания, то есть мониторы могут просто по-разному звучать, у кого-то будет несколько, допустим, больше окрашена середина, у кого-то будет меньше высоких, у кого-то более сильный бас, но это имеет отношение именно к характеру звучания, а не к его качеству. А все-таки главным образом качество звучания мониторов определяется достоверностью их звучания, а не отличиями в тембре. Если рассматривать те мониторы, которые вы упомянули в вашем вопросе, это, напомню, Mackie MR6, MK3 и Yamaha HS7, то, честно говоря, конкретно эти модели я не слушал. Я слушал только Yamaha NS10, HS50 и HS80. С Mackie тоже, увы, не сталкивался, но если посмотреть просто даже их характеристики и сравнить, то Yamaha здесь будет явно мощнее, 95 Вт против 65 у Mackie, и максимальная частота воспроизведения у нее составляет 30 кГц против 20 у Mackie, соответственно. С одной стороны, конечно, чем шире частотный диапазон монитора, тем равномернее будет АЧХ в диапазоне частот, который доступен для восприятия человеческому уху. Это, соответственно, от 20 до 20 тысяч Гц. С другой стороны, я, честно, сильно сомневаюсь, что монитор такого класса будет обладать таким обширным частотным диапазоном. Ну а что касается минимальной частоты воспроизведения 43 Гц у Yamaha и 46 у Mackie, то это, в общем-то, очень хороший показатель. В остальном у мониторов очень схожие характеристики. В среднем стоят они примерно одинаково, поэтому лично я сделал бы, наверное, выбор в пользу какого-то из них только после того, как послушал и те, и другие. Ну и плюс, конечно, просто визуальный даже осмотр мониторов немаловажен при их выборе, потому что не лишним будет также убедиться в том, что мониторы качественно собраны, сделаны из хороших материалов, потому что для меня, например, также является важным то, насколько тяжелые мониторы, потому что я убежден, что чем тяжелее монитор, тем меньше резонансов и прочих посторонних звуков будет присутствовать в сигнале, который он воспроизводит. Также, допустим, для меня важно оценить качество, в том числе и жесткость материала, из которого сделан диффузор, в НЧ-динамиках и так далее. Ну и, опять же, повторюсь, послушать. Ну а когда буду слушать, то, конечно, я буду в первую очередь слушать только те записи, которые мне хорошо знакомы, которые я фактически наизусть знаю, как они звучат. Так я смогу максимально точно оценить качество звучания мониторов. Также я послушаю их, разумеется, на разной громкости, потому что я знаю, что у качественных мониторов, в зависимости от того, с какой громкостью ты воспроизводишь звук, качество и достоверность звучания практически не меняется. Ну и в целом, конечно, при выборе мониторов нужно доверять интуиции. Если вы во время прослушивания слышите все нюансы исполнения, вы не замечаете каких-то явных недостатков в звучании, явных искажений, если в целом звучание вам кажется достаточно сбалансированным и в нем ничего вас не раздражает, то значит, скорее всего, это именно те мониторы, которые вам нужны, с которыми вам будет работать комфортно. Ну вот, собственно, я думаю, и все по этому вопросу. Давайте перейдем к следующему. Интересуют технические вопросы присоединения, отсоединения входов-выходов. Например, мне интересно, каким образом, имея ноутбук, я могу присоединить мониторы без внешней звуковой карты. Или, допустим, как в Cubase я могу выбрать для записи микрофон не от ноутбука, а присоединенный внешне. Замечу, что это при условии отсутствия микшера, так как финансы поют романсы. Ну, вы знаете, у меня к вам сразу встречный вопрос. Зачем же вам к ноутбуку без внешней, как я понимаю, с интегрированной звуковой карты подсоединять мониторы и подсоединять для записи микрофон, если таким образом вы вряд ли сможете получить какое-то хорошее качество звучания? К тому же несколько странно, что, я так понимаю, у вас есть мониторы, но нет внешней звуковой карты для ноутбука, и также есть микрофон, но нету к нему, допустим, предусилителя. Что касается подключения мониторов к встроенной в ноутбук карте, то я думаю, что смысла в этом никакого нет. Потому что звуковая карта, которая встроена в ноутбук, звучит плохо, и она также по ряду других причин не подходит для профессиональной работы со звуком, и поэтому к ней, в принципе, без каких-либо дополнительных устройств технически просто не получится подключить студийные мониторы, потому что студийные мониторы — это две, как правило, независимые акустические системы, то есть это активная колонка, одна активная колонка, другая. Они, соответственно, требуют в подавляющем большинстве случаев двух независимых монофонических выходов, коими встроенная звуковая карта, как правило, не обладает. Обычно у нее есть один стереовыход, ну, иногда больше. Да, безусловно, можно, конечно, спаять нужный провод, сделать переходник с двух монопроводов на один стерео. Но в любом случае, все это будет, конечно, полным извращением. Гораздо лучше купить, пусть даже недорогую, но специализированную звуковую карту, внешнюю. Можно ту, которая подключается по FireWire, можно ту, которая подключается по USB, и к ней уже без проблем подключить мониторы. И поверьте мне, даже недорогие внешние специализированные карты обладают гораздо более качественным звучанием, чем все встроенные. Я рекомендую вам обратить внимание на недорогие USB интерфейсы, например, от EMU, от M-Audio, Lexicon, ASI, Focusrite и других вот проверенных фирм. У них есть в ассортименте аудиоинтерфейсы, которые стоят в пределах $150, но это уже все-таки пусть и недорогой, бюджетный, но специализированный аудиоинтерфейс, а не встроенная звуковая карта в ноутбук. И с ними уже можно действительно заниматься какой-то более или менее серьезной работой со звуком. Ну а что касается подключения микрофона, то я также рекомендовал бы вам прежде обзавестись звуковой картой, ну и в идеале еще даже внешним предусилителем для микрофона. Но даже если у вас его не будет, то для начала можно пользоваться и тем, который встроен во внешнюю звуковую карту. И главное, что в этом случае вам, в принципе, микшер не понадобится, потому что вы все без проблем скоммутируете. Единственное, что, может быть, не очень удобно будет осуществлять регулировку уровней, если нужных регуляторов не будет на корпусе самой звуковой карты, и тогда это придется просто делать программно. Но это, в принципе, не так уж и сложно, поэтому не вижу в этом какого-то особо большого недостатка. Что касается того, как в Cubase выбрать для записи микрофон не от ноутбука, а подсоединенный внешне, то это также делается элементарно. Подсоединяйте микрофон в соответствующий вход звуковой карты. В настройках микшера самой карты вы этот вход включаете, активируете. Далее, зайдя в Cubase, нажимаете клавишу F4, у вас появляется окно «Вести Connections», в нем выбираете вкладку «Inputs», добавляете стереошину в графе «Device Port», выбираете, допустим, на левый канал назначаете тот вход, в который у вас подсоединен микрофон. Ну и все. Дальше создаете проект или уже в созданном проекте на созданной аудиодорожке. Убеждайтесь, что у вас стоит тот виртуальный вход, куда у вас подсоединен ваш микрофон. И все. Далее вы можете нажать кнопку «Монитор» и проверить, работает ли у вас виртуальная шина. Если сигнал слышен с микрофона, если запись происходит успешно, значит все работает, все в порядке. Можно, собственно, приступать к записи. Переходим к следующему вопросу. Интересует вопрос по сведению. Как правильно обработать MIDI-бас для стиля металл? Нет возможности записать бас-гитару. Использую MIDI, но постоянно имею конфликт с бас-бочкой. Ну, если я вас правильно понял, то в вашем случае MIDI-бас является эмуляцией живой бас-гитары. И если это так, то подход к обработке MIDI-баса в данном случае будет, в принципе, таким же, как и при обработке живой бас-гитары. И, в общем-то, это правило относится ко всем, наверное, случаям эмуляции виртуальными инструментами живых, то есть MIDI-барабаны, которые эмулируют, допустим, живую барабанную установку, тоже подвергаются обработке по тем же принципам, как и живая барабанная установка. И также точно, допустим, MIDI-труба какая-нибудь или MIDI-скрипка также требует такого же подхода к обработке, как и живая труба или скрипка. Ну а сказать, конечно, как конкретно в вашем случае обработать вашу бас-гитару я заочно не смогу, и равно так же я не знаю, в чем именно у вас заключается конфликт с бас-бочкой и как конкретно этот конфликт решить в вашем случае, я могу вам лишь посоветовать посмотреть мой урок, посвященный обработке бас-гитары, и урок, посвященный сведению баса и бочки, в котором хоть рассматривается сведение баса и бочки в электронной музыке, но тем не менее принципы решения частотных конфликтов в разных жанрах практически ничем не отличаются. По крайней мере, частотные конфликты между басом и бочкой, как правило, решаются в разных жанрах одними и теми же способами. Также у меня есть, в принципе, целый видеокурс, посвященный обработке и сведению баса, который я рекомендую вам посмотреть. Ну а вообще, главным образом следует запомнить, что чаще всего частотный конфликт между басом и бочкой происходит из-за того, что их тембры не очень хорошо сочетаются друг с другом. Часто, например, частотный конфликт возникает в том случае, если бочка обладает очень глубоким звучанием с несколько смазанной атакой, и таким же звучанием обладает бас. В итоге все это, звуча вместе, создает часто такую характерную низкочастотную грязь, и обычно такой частотный конфликт даже не удается решить посредством эквализации, компрессии и другими методами. Но у вас ситуация на самом деле, как я понимаю, все-таки более благоприятная, потому что вы используете MIDI-бас, а это значит, что вы можете, в принципе, подобрать любой тембр, который вы захотите. Сейчас современные басовые модули позволяют подобрать практически любой, какой только можно, тембр баса. Также я предполагаю, что вы используете и виртуальные барабаны, следовательно, вы также можете изменять их тембр, подбирать тот, который подходит больше. И именно этим я и советую вам заняться, прежде чем заниматься сведением и решением частотных конфликтов. Конфликты частотные лучше не решать, а предотвращать. А предотвратить их, я повторюсь, вы сможете правильным подбором тембра баса и тембра бочки. Правильно подобранные тембры, как правило, не нуждаются в решении каких-то частотных конфликтов, потому что их просто не должно возникнуть. Идем далее. Привет, Андрей. Хотелось бы увидеть ваши уроки на тему запись ударных. Расстановка микрофонов, какие микрофоны, что и как лучше. Будут ли в дальнейшем у вас такие уроки? Конечно, учитывая то, насколько сложная и обширная тема записи ударных, я думаю, что уроки такие в дальнейшем, наверное, все-таки будут. Как показывает моя практика, и я думаю, не только моя, но и практика других звукорежиссеров, все-таки запись ударных – дело очень непростое. Барабанная установка вообще в целом в записи довольно сложный инструмент, ну, по крайней мере, по-настоящему качественно записать ее мало кому удается. И даже у меня, я не скрою, запись барабанов нередко вызывает трудности. Учитывая все это, безусловно, я думаю, что на тему запись ударных можно даже не урок или уроки, а целый, наверное, видеокурс создавать. У меня даже по теме обработки и сведения барабанной установки создан уже не один видеокурс. Следовательно, по записи одним-двумя-тремя уроками тут явно не ограничишься. И за несколько уроков, я думаю, можно рассмотреть только, пожалуй, какие-то общие моменты касательно записи ударных. А чтобы рассмотреть все тонкости и нюансы, на это, конечно, уйдет, я думаю, несколько часов времени, чтобы все это достаточно понятно и подробно разъяснить и показать. Так что, повторюсь, учитывая то, насколько это сложная, обширная и, безусловно, интересная тема, запись ударных, уроки по этой теме, я думаю, конечно, в будущем у меня появятся. Так, движемся дальше. Следующий вопрос. Можно бы где-то увидеть еще ваши работы каких-то живых групп? Примеры не миксованные и миксованные. Вы знаете, сейчас, наверное, нет, а в будущем, скорее всего, да. Объясню почему. Дело в том, что я вообще свои работы по сведению и мастерингу нигде не публикую. И хотя у меня есть кое-какие работы, которые выполнял я в портфолио на сайте Ice Workshop, но там работы на самом деле уже довольно старые, и сам раздел этот не обновлялся уже довольно давно, и это на самом деле не есть хорошо, надо, конечно, им мне заняться и опубликовать там новые работы, где вы, собственно, и сможете услышать мои работы по сведению и мастерингу в различных жанрах. Просто на это, опять же, нужно довольно много времени, чтобы оформить все как следует, отобрать какие-то определенные работы, а не все подряд туда публиковать. Этим я как раз собираюсь заняться в ближайшее время, и тогда у вас и появится возможность услышать мои работы. Хорошо, смотрим следующий вопрос. При сведении микса дома в целом звучит все неплохо, но гитары выпирают, режут слух. То есть нет, они не громче, с высокими тоже все в порядке, они просто выпирают и режут слух. Можно ли как-то бороться с этим делом? У некоторых групп звук гораздо агрессивнее и злей, Но он технично звучит на заднем плане, будто звук высоких на таком звуке регулируется отдельно. То есть сама гитара у них звучит громко, много места, но высокие остаются на заднем плане. Как-то так, заранее спасибо. Прочитав ваш вопрос, я единственное не совсем понял, о каких гитарах идет речь, об акустических или об электрогитарах. Потому что акустические и электрогитары обрабатываются при сведении по-разному. Электрогитары часто выпирают и режут слух за счет того, что у них изначально несколько поднят участок спектра примерно в районе от 1 до 2,5 кГц. Этот участок воспринимается нами как довольно резкий, вот как раз именно режущий слух. И обычно, если с помощью эквалайзера этот участок спектра сделать тише, гитара звучит сразу мягче. Вернее сказать, она перестает резать слух, не звучит так грубо, не звучит так крикливо, но при этом у нее сохраняется ее плотность и густота тембра. Что касается высоких частот, то у электрогитар они в подавляющем большинстве случаев срезаются фильтром. Обычно все, что выше 12-15 кГц, можно совершенно смело срезать, а в ряде случаев можно ставить плавный спад фильтра, начиная от 6-8 кГц, потому что в высокочастотной части спектра у электрогитар, как правило, содержится главным образом какой-то мусор, различные высокочастотные гармоники, которые, в принципе, кроме грязи, миксу ничего не дают. Что касается акустических гитар, то у них наоборот. В высокочастотной части спектра находятся составляющие, которые как раз таки отвечают за яркость, вот эту характерную кристальность, звонкость. И если же у акустической гитары просто взять и вырезать высокие частоты, то она будет звучать совершенно глухо, неестественно. И, разумеется, в миксе такая гитара, скорее всего, просто утонет. Или же, наоборот, будет выделяться своим неестественным тембром. В общем, в любом случае, если вы говорите, что с высокими все в порядке, но гитары выпирают и режут слух, то я подозреваю, что, конечно, скорее всего, они выпирают именно из-за излишне усиленной части спектра от 1 примерно до 2,5, ну, возможно, даже от 1 где-то до 4 кГц. И эту часть спектра я порекомендовал бы вам просто аккуратно с помощью эквалайзера подрезать и послушать результат звучания в миксе. Если же после этого гитары, например, провалились в миксе и наоборот перестали читаться, а отключив эквалайзер обратно, гитары торчат, то это значит, скорее всего, свидетельствует о том, что просто гитары либо некачественно записаны, либо исходный тембр у них просто неподходящий. Конечно, с помощью эквалайзера, компрессора, возможно, каких-то других приборов можно попытаться проделать тембровую коррекцию, но нужно понимать, что это не будет 100% гарантией того, что гитары улягутся в миксе. Ну, впрочем, тут существует много, конечно, различных нюансов, которые могут влиять на читаемость гитар в миксе. И так как я отвечаю на ваш вопрос, в общем-то, заочно, то есть я не слушал вашу запись, не анализировал ваш микс, поэтому и не могу совершенно точно, к сожалению, ответить на вопрос, почему ваши гитары режут слух и как вам эту проблему решить. Так, смотрим следующий вопрос. Вопрос по размеру динамиков мониторов. Советуют купить с 8 дюймами, низкие частоты качественнее воспроизводят. Зато для них, опять же, помещение просторное нужно. У меня комната 17 квадратных метров. Может, мне подойдет 6,5-дюймовый динамик? Как размер мониторов зависит от размеров помещения? Хотелось бы ваше мнение услышать. Просто складывается ощущение, что кроме Андрея Скиданова звукозаписи никто не рубит, или все эксперты молчат просто, а пишут только любители. Понятное дело, что слушать нужно, но так как живу в глубинке, послушать негде. В Ютубе нашел сравнение только Yamaha и KRK. По мне, так Yamaha детальнее звучит и более привлекательно. Хочется купить уже дельную вещь за нормальные деньги и не париться больше. Честно сказать, у меня вообще M-Audio AV40, на них работаю, много промахов, по 10 раз все править приходится. Хотел M-Audio 8 BXA купить уже, так все ругают их за качество и мутность. Опять же, у вас в ролике хорошая оценка им дана. Так, ну что ж, давайте попытаюсь ответить на ваш вопрос. Ну, во-первых, вы говорите, что вам советуют купить мониторы с 8-дюймовым динамиком, утверждая, что низкие частоты качественнее будут воспроизводиться. В общем-то, так и есть. Конечно, чем больше динамик, чем больше сам монитор, тем, как правило, у него лучше обстоит дело с воспроизведением низких частот. В принципе, в комнате 17 квадратных метров 8 дюймов может быть и многовато, и может быть, конечно, лучше обратить внимание на мониторы поменьше. Но, с другой стороны, если правильно проделать акустическое оформление комнаты, то 8-дюймовые мониторы в ней, в принципе, будут звучать достаточно качественно и достоверно. И мой опыт в прослушивании тестирования различных мониторов, в особенности мониторов бюджетного класса, действительно подтверждают, что мониторы с 8-дюймовыми динамиками дают все-таки более качественное, более детальное воспроизведение низкочастотной части спектра, нежели мониторы поменьше. Ну и вы, конечно, правы, да, слушать нужно. Вот вы говорите, что в YouTube вы нашли сравнение там мониторов Yamaha и KRK, правда, вы не уточняете, каких конкретно моделей, но я, например, не пойму, а как вы определили, что Yamaha звучит детальнее и более привлекательно? Вы как-то это могли по видео на YouTube определить? Или вы вживую их слышали? Вот этого я, к сожалению, не понял. Если вы смотрели сравнение мониторов KRK RP8 G2 и Yamaha HS80, то это, в принципе, мониторы одного класса. Я знаком с ними обоими. У Yamaha, в общем-то, довольно ровная АЧХ. То есть они, в принципе, довольно качественно и довольно честно звучат. И, допустим, в высокочастотной части спектра их звучание мне кажется более достоверным и качественным, нежели у КРК. Но в то же время у КРК, допустим, воспроизведение низких частот мне понравилось гораздо больше, нежели у Yamaha. То есть, как видите, здесь нужно, конечно, смотреть, выбирать в зависимости от того, что для вас важнее, с какой музыкой вы работаете. Если вы, скажем, работаете с хип-хопом, где крайне важен бас и важно очень точно его контролировать, то здесь лучше стоит, наверное, посмотреть в сторону КРК. Если же вас интересует сведение музыки в тех жанрах, где большее значение имеет качество и проработка высоких частот, то тут я бы порекомендовал обратить внимание на Yamaha. Ну, также вы пишете, что у вас M-Audio AV40, и понятное дело, что это, конечно, несерьезная вещь, и даже если вы купите те же восьмерки КРК или Yamaha, то это определенно будет лучше, они не только мощнее и не только большим частотным диапазоном обладают, но они, будучи пусть и бюджетными мониторами, но обладают более качественным звучанием. Это все-таки уже несколько более высокий класс. У меня также на сайте есть статья, в которой я описываю свои впечатления от работы, от прослушивания на различных моделях бюджетных мониторов. Вы также можете ее прочитать. Возможно, мое мнение о тех или иных моделях поможет вам сделать правильный выбор. Главное, еще раз скажу, не забывайте о правильном акустическом оформлении помещения, где у вас будут стоять мониторы, потому что от акустики помещения звук мониторов зависит всегда, и при правильном акустическом оформлении комнаты, при правильной расстановке мониторов в комнате, даже используя недорогие бюджетные мониторы, можно добиться очень даже качественного звучания. Давайте перейдем к следующему вопросу. Автор вопроса тут прислал несколько длинноватое письмо, я не буду его, наверное, зачитывать все, зачитаю только, собственно, сам вопрос. Итак, до сих пор, находясь в поиске собственного звучания, мне понадобилось исключительно с помощью ваших видеоуроков освоить навыки работы в Cubase с использованием VST плагинов. Но со временем, ограничиваясь записью инструментов в линию в домашних условиях, я не получаю того желанного звучания, которое необходимо. Помимо бас-гитарного звука, особенно не получается выразительно записать и потом свести гитарные треки. Понимаю, что виртуальные плагины, которые отвечают за кабинеты и всякие преампы, только вредят аналоговому звучанию гитары. Могли бы вы подсказать, какие кабинеты и как использовать их для моделирования гитарного звука? Что ж, попытаюсь ответить на ваш вопрос. Ну, как вы сами понимаете, наверное, основная причина того, что вы не получаете желанного звучания, это то, что вы записываете гитары в линию. Я думаю, что каждый, кто сталкивался с записью гитары, слышал о том, что в студиях гитара записывается микрофоном, непосредственно с динамика комбо-усилителя, или кабинета, в случае, если усилитель и кабинет раздельны. Но я прекрасно понимаю, что осуществить запись таким образом в домашних условиях не всегда бывает возможно. И это понятно почему, не считая тех случаев, когда просто нету в наличии комбика, а также микрофона. Такую запись часто нельзя осуществить, потому что это не позволит акустика и звукоизоляция помещения, в котором происходит запись, потому что все-таки гитарный комбик, инструмент достаточно громкий, даже маломощные комбики звучат очень громко. Если включать их и записывать на невысоком уровне громкости, то, как правило, они не выдают наилучшего звучания, которое могут выдать. И это часто замечают даже малоопытные новички, которые пробуют на невысокой громкости записать комбик в домашних условиях. С другой стороны, запись в линию вовсе не какая-то запретная технология, потому что, в принципе, и при записи в линию можно добиться весьма неплохих результатов, если делать это правильно. По моему убеждению, первым правилом при записи бас-гитары и гитары в линию будет правило обязательно использовать DirectBox. Единственное, когда не нужно использовать DirectBox, это тогда, когда у вас есть специальный высокоумный инструментальный вход в микшерном пульте, либо он уже встроен в ваш аудиоинтерфейс. Если же таких входов у вас нету, то тогда DirectBox следует приобрести отдельно. И поверьте мне, это совершенно недорогая примочка, она стоит, ну, не знаю, порядка там $50 будет стоить уже вполне приличный аппарат, вполне пригодный для использования в домашней студии. И также, поверьте мне, подключив гитару через DirectBox, вы даже не обладая особым каким-то опытом, услышите разницу в качестве звучания даже просто чистой гитары сразу. Ну а если у вас гитара хорошая и у вас хороший DirectBox и хороший аудиоинтерфейс, то вы сможете очень качественно и чисто записать гитару. А чем лучше чистый звук гитары будет записан, тем лучше и качественнее он будет звучать после обработки любыми виртуальными плагинами. Вы в письме упомянули, вот давайте я даже процитирую: «Понимаю, что виртуальные плагины, которые отвечают за кабинеты и всякие преампы, только вредят аналоговому звучанию гитары». Боже, да кто вам такое сказал? Как раз таки наоборот, все, в принципе, виртуальные гитарные кабинеты, комбоусилители и прочие виртуальные гитарные обработки как раз таки созданы для того, чтобы наоборот сделать звучание лучше, и вредить они ему будут только в том случае, если вы будете их неправильно как попало использовать. Но разумеется, надо понимать, что виртуальные плагины, особенно те, которые, вот, допустим, предназначены для гитары, это, как правило, разного рода эмуляторы гитарных усилителей, эмуляторы каких-то гитарных обработок, это именно эмуляторы. То есть они имитируют звучание каких-то реальных физических агрегатов. То есть в результате у вас получается звучание похожее на звучание гитары с комбика, но не такое же точно. И если бы такие плагины позволяли полностью скопировать звучание, допустим, какого-нибудь гитарного усилителя со всеми микроскопическими нюансами, тогда из всех студий мира исчезли бы комбоусилители, и вообще гитарные усилители все бы записывались бы в линию и использовали бы такие виртуальные обработки, просто потому что это, безусловно, гораздо удобнее, чем записывать гитару по классической технологии микрофоном. Также я уже сказал ранее, что очень важно до того, как вы будете производить обработку такими плагинами гитары, саму запись чистого звука гитары осуществить максимально качественно и чисто. И тогда обработка виртуальными преампами позволит вам добиться очень даже приличного качества звука. Главное стараться применять такую обработку все-таки умеренно и использовать, разумеется, качественные плагины. Ну и среди таких я могу выделить, например, Guitar Rig от компании Native Instruments и великолепный Amplitube от IK Multimedia. На сегодняшний день это, наверное, не только наиболее популярные, но и наиболее качественные и обладающие огромным количеством функций, возможностей плагины, которые, разумеется, портить звучание гитары сами по себе не будут, а будут только если их применять бездумно и при обработке гитар, которые изначально были записаны плохо. Ну и еще, если вы записываете гитару в линию, все-таки я посоветовал бы вам, конечно, приобрести что-нибудь вроде внешнего гитарного предусилителя. Часто даже такие предусилители уже содержат комбоэмуляторы. В принципе, не могу сказать, что они обладают там каким-то волшебным качеством звучания, которое там полностью переплюнет по качеству те же Amplitube и Guitar Rig. Это не так, но часто такие преампы позволяют записать уже чистый или перегруженный даже сигнал с дисторшеном уже более качественно, нежели просто DirectBox'ы, и именно поэтому я рекомендовал бы вам обратить на такие приборы внимание. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос таков: доброго времени. При обработке эквалайзером как правильно определить глубину вырезания частот? Например, минус 6 дБ или хватит минус 3? Нужно больше опираться на график или на слух? Имеется в виду обработка отдельных инструментов при сведении. Спасибо. Ну, конечно же, в первую очередь надо опираться на слух. Мы же все-таки работаем со звуком, эквализация — это обработка звука, такая же, как и компрессия, как и пространственная обработка. Поэтому в первую очередь, конечно, надо опираться на слух. Ну а на график, как я понимаю в вашем представлении, график — это тот график, который отображает спектральный анализатор, конечно, тоже опираться стоит, но как на вспомогательный инструмент. Вообще, спектральный анализатор — это, конечно, полезный и нужный прибор, и применять его, безусловно, стоит. Особенно он полезен тем, что позволяет услышать неслышимые или труднослышимые составляющие спектра, то есть, как правило, это самые низкие или, наоборот, самые высокие частоты. Но делать сведения, делать обработку инструментов исключительно по приборам, разумеется, недопустимо. А вообще, вам совет на будущее, не только вам, но и, я думаю, другим слушателям, начинающим звукорежиссерам. Прежде чем совершить какое-то действие со звуком, нужно задать самому себе вопрос: зачем вы это действие совершаете и чего вы хотите добиться, совершая это действие. То есть какую цель, какой результат вы ожидаете. То есть вот вы говорите, допустим, об обработке эквалайзером, о вырезании частот. Прежде чем вырезать какую-то частоту и вообще прежде чем включить эквалайзер, задайте просто себе вопрос, зачем вы включаете эквалайзер? Что вы с его помощью будете делать? Зачем вам вырезать какие-то частоты, например? Если вы можете четко и ясно ответить на этот вопрос, это хорошо. Если нет, то тогда подумайте, а стоит ли вам вообще это действие совершать. Хорошо, движемся далее, переходим к следующему вопросу. Андрей, голова идет кругом от количества видеокурсов. Восприятие не успевает за потоками информации. Как справиться со всем этим? Такое ощущение, что все спуталось и музыкоделание начинает напрягать. Ну, что вам могу сказать? Да, я знаком с такой темой, как переизбыток информации, когда информация тебе поступает гораздо больше, чем ты успеваешь усвоить. Ну, справиться с этим на самом деле совсем не сложно. Нужно просто ограничить поступление новой информации и упорядоченно начать впитывать ту информацию, которая у вас уже имеется. То есть, если у вас есть, допустим, 10 видеокурсов по работе со звуком, то не надо их изучать все сразу. Возьмите какой-то один и начните его последовательно изучать и усваивать. Только после того, как вы уже изучили, усвоили материал, опробовали полученные знания на практике, вот после этого уже можно переходить к изучению следующей части информации. А вот и все, то есть в принципе ничего сложного здесь не вижу. Не гонитесь за количеством, не тратьте много времени на поиски все большего и большего количества информации. Лучше потратьте время и силы на изучение той информации, которая у вас уже имеется. Ну и не забывайте также, получая знания, обязательно применять их на практике. В противном случае вы рискуете просто стать человеком, который много знает, но толком ничего сделать не может. Ну вот, в общем, и все, наверное. Повторюсь, что ничего сложного в том, чтобы справиться с обилием информации, я не вижу. Так, движемся дальше. Уважаемый Андрей, огромное спасибо, что вы есть. Пожалуйста. Вопрос таков. Просматривая первый урок по работе с Nuendo, я понял, что не могу понять, на какие кнопки вы нажимаете, чтобы вызвать очередную функцию. В частности, спектроанализатор и эквалайзер, которого у меня, кстати, нет. Просьба четко показывать, как вы вызываете очередную функцию. Я понял ваш вопрос. Я в своих уроках просто стараюсь с целью сэкономить время вырезать те части уроков, где я открываю какие-либо плагины. Ну а что касается, допустим, спектроанализатора, я его никогда не закрываю, я его просто убираю с того окна, которое захватывается при записи урока. Убираю его просто, чтобы оно не мешалось. В то время, когда я именно работаю со звуком, то я использую два монитора. Один монитор у меня основной, на нем находится, собственно, окно программы Nuendo или, допустим, окно программы WaveLab, а на дополнительном мониторе у меня уже находится спектроанализатор, также я туда помещаю окна каких-то плагинов, и анализатор я вообще не закрываю в процессе работы. Ну а плагины в Nuendo вызываются, в принципе, элементарно. Чтобы открыть в Nuendo какой-то плагин на определенной дорожке, достаточно просто кликнуть по кнопке с буквой E латинской, где у вас откроется, собственно, окно со слотами для плагинов, которые подключены или которые можно подключить для выбранной вами дорожки. В слотах слева находятся плагины, которые подключены в разрыв. В слотах справа находятся регуляторы уровня для тех плагинов, которые подключены по технологии посыл-возврат. А если же вам нужно поместить какой-то плагин на мастер-секцию, то достаточно нажать клавишу F3, у вас откроется виртуальный микшер, и на его канале, который называется Stereo Out, следует также нажать латинскую букву E, и у вас откроется совершенно такое же стандартное окно, где можно поместить плагины, но не для какой-то конкретной дорожки, а для всего проекта в целом. Ну вот и все, как видите, сложного здесь нет ничего. Зачитываю следующий вопрос. Андрей, здравствуйте. В первую очередь хочу поблагодарить вас за труд. У меня имеются все ваши видеокурсы. А во вторую очередь задать вопрос. В статье «Студия звукозаписи бизнес-план» вы писали, что нельзя экономить на программном обеспечении. Я так понимаю, народно вылеченное ПО попадает в категорию «нельзя». Хотелось бы узнать, как народное ПО отражается на звуке. Понятно, что возможны вылеты программ, потери проектов, нарушение авторских прав. А кроме этого, постскриптум лично я приобрел лицензию Cubase 7. Ну, прежде всего, спасибо вам за то, что приобрели все мои курсы, и спасибо за добрые слова. Отвечаю на ваш вопрос. Ну, конечно же, как бы хорошо не было сломано лицензионное ПО, оно остается ломаным. Поэтому, конечно, вылеты возможны, возможны, как вы написали, потери проектов, всевозможные глюки, сбои. В то же время может этого не быть вообще. ломаная программа может работать ничуть не хуже, чем лицензионная, и по звучанию никак не будет отличаться. В то же время может, наоборот, быть жутко глючной и в конце концов просто с ума сведет вас с нестабильностью своей работы. Бывает по-разному. Нарушение авторских прав, да, тоже, конечно, это вещь серьезная. А вот что кроме этого? Кроме этого, то, что многие на самом деле недопонимают. Покупая, в принципе, любую лицензионную программу, вы платите деньги. А если вы, тем более, покупаете какую-то серьезную программу, такую как тот же вот Cubase, который вы приобрели, вы платите там, наверное, порядка долларов 800, да? После того, как вы платите такие деньги за программу, вы начинаете совершенно по-другому к ней относиться. Вы уже не рассматриваете ее, не расцениваете ее как просто какую-то программку, скачанную с трекера. Вы после приобретения уже воспринимаете ее именно как вещь, как прибор, как инструмент. И заплатив такие большие деньги за программу, вы, конечно, волей-неволей будете стремиться выжать из этой программы все, что только можно. Тут, поверьте, даже такие мелочи, как просто наличие там красивой упаковки, инструкции к программе в виде книги, USB-ключа и так далее, все это также заставляет вас понять, что вы приобрели действительно некий серьезный инструмент, который вы будете использовать в работе и который вы будете использовать не просто для какой-то развлекаловки, а для решения серьезных задач. То есть, возможно, в вашем случае это написание музыки, аранжировок, может быть, это сведение, мастеринг, что угодно. Мне часто также приходится слышать от начинающих, что, мол, я не покупаю лицензионное ПО, потому что дорого. Ну а на самом деле, если задуматься, то почему дорого? Ну вот если взять тот же Cubase, допустим, то вы даже не представляете, насколько это сложная и, уж простите, навороченная программа. Там содержится такое количество функций, такое количество возможностей, которые в полной мере вы вряд ли когда-либо в своей жизни вообще задействуете. А среднестатистические пользователи того же Cubase, вот я обращал внимание, используют, может быть, там максимум процентов 20 его возможностей. Поэтому здесь спрашивается, а зачем вам именно Cubase? Можно ведь вполне приобрести какую-нибудь программу попроще, ну, в конце концов, какую-нибудь облегченную версию Cubase того же. Также существуют совершенно бесплатные редакторы, секвенсоры, различные программы для работы со звуком, плагины. Причем от того, что они бесплатные, это не значит, что они какие-то плохие или некачественные. Вы просто поймите, что такие программы, как Nuendo, Cubase, WaveLab и тому подобное, это именно профессиональные программы для профессиональной работы со звуком. Такие программы используются в студиях звукозаписи, используются профессиональными композиторами, аранжировщиками. И если вы профессиональный звукорежиссер, композитор или аранжировщик, или же вы тот, кто собирается им стать, тот, кто учится, тому, конечно, есть смысл приобрести профессиональные программы, учиться и работать именно в них. А если же вы просто музыкант-любитель и хотите там, сидя на кухне, пить чаек и просто сочинять какую-то музычку, чтобы потом ее просто показать своим друзьям и забыть, то в этом случае нет совершенно никакого смысла вам приобретать эти программы. И, по моему мнению, даже где-то искать и качать их на халяву тоже смысла нет. Лучше взять какую-нибудь программу попроще, которая будет бесплатная, легкая, в том числе легкая в освоении, в изучении, и пользоваться ею и не запариваться. Здесь ситуация такая же, как и в случае, допустим, с музыкантами. Вот, в пример можно привести. Понятное дело, что если вы профессиональный гитарист, допустим, или вы учитесь и собираетесь стать профессионалом, то тогда, конечно, вам нужен инструмент по-настоящему качественный. А если же вы просто музыкант-любитель и хотите просто петь под гитару песню у костра, то, конечно, нет тогда никакого смысла вам покупать дорогую гитару. Вполне сойдет и дешевая, которая, несмотря на свою дешевизну, будет справляться с поставленными перед ней задачами. Следующий вопрос. Есть мониторы типа Behringer 1031A или 2030A, 2031A. У них есть коррекция частот под помещение. Больно цена у них привлекательная и отзывы. У некоторых других фирм тоже такие фишки на мониторах сзади есть. Что это, маркетинговый ход или это действительно помогает? Как их настраивать нужно, тоже непонятно. Применяют тестовые диски и микрофон. Что-то измеряют в помещении и в зависимости от этого правильное расположение выбирают. Вот про такие бы вещи хотелось знать. Может, вы знаете, где это посмотреть можно, или советы дадите. Картинку из курсов видел. Ну, сказать по правде, я не знаю, в каком курсе вы видели и какую картинку. О настройке мониторов под помещение я не помню, чтобы где-то рассказывал. Я помню, что есть у меня статья и также уроки, в которых я объясняю, как в целом правильно установить мониторы в помещении, как установить их относительно себя. И мне кажется, что в вашем случае правильнее будет, наверное, в большей степени заморочиться именно на этом, а не на той куче настроек, которые имеются в тех мониторах, о которых вы сказали. Вообще, учитывая то, что упомянутые вами модели мониторов, в общем-то, относятся к бюджетному классу, я думаю, что, скорее всего, такое обилие настроек, которыми они обладают, является в большей степени, конечно, маркетинговым ходом. Потому что я вообще с трудом представляю, что люди, которые приобретают такие мониторы, вообще хоть что-либо смыслят в тех регуляторах и настройках, которые находятся у них на задней панели, и вообще сомневаюсь, что кто-то ими пользуется. Мне кажется, что все-таки правильное акустическое оформление комнаты, где находятся мониторы, и правильная установка мониторов в самой комнате и также относительно головы слушателя гораздо важнее, чем все вот эти настройки, с помощью которых, как мне кажется, все равно заставить мониторы звучать хорошо в условиях плохой акустики невозможно. Но вообще, как мне кажется, для каждого студийного монитора идет в комплекте инструкция, и в инструкции должно быть написано, за что отвечает какой регулятор из тех, которые на нем находятся, зачем он нужен и как с помощью него настроить звучание монитора. А если в инструкции к мониторам этой информации нет или она дана поверхностно, то я бы такие мониторы вообще приобретать не стал бы. Поэтому прежде, конечно, ознакомьтесь с инструкцией, раз уж вы решили заморочиться и пользоваться этими настройками. Следующий вопрос. Интересует вопрос, как лучше всего убрать шумы на этапе сведения? Записывал акустику. Как я понимаю, под акустикой подразумевается акустическая гитара. Но прежде скажу, что шумы надо убирать не на этапе сведения, а еще на этапе записи. И правильнее будет даже сказать не убирать их, а предотвращать. Вообще, чаще всего запись акустической гитары сопровождается шумом по той причине, что сама по себе акустическая гитара, особенно если это классическая гитара с нейлоновыми струнами, инструмент довольно тихий, поэтому приходится использовать достаточно чувствительные микрофоны для ее записи, которые помимо полезного сигнала захватывают и всевозможные шумы. В условиях домашней студии чаще всего это, конечно, шум компьютера, ну а в условиях профессиональных студий шумом может быть даже дыхание исполнителя. Чтобы предотвратить возникновение шумов, нужно следовать, в общем-то, стандартным, довольно общим рекомендациям по звукозаписи. В первую очередь нужно обеспечить как можно меньшее количество шума в самом помещении при записи. То есть нужно избавиться от шума компьютера, либо поставив на него менее шумную систему охлаждения, либо как-либо отизолировав системный блок, вплоть до того, что вынести его в другую комнату. Также, хоть это и не очень желательно, но в случае, если шум в комнате достаточно существенный сам по себе, то микрофон, конечно, следует располагать ближе к источнику звука. Использовать следует также микрофоны, обладающие выраженной направленностью, то есть это микрофоны с кардиоидной, гипер-суперкардиоидной направленностью, и наоборот избегать использования всенаправленных микрофонов и двунаправленных. Вот, а что касается устранения шумов уже после записи, на этапе обработки, на этапе сведения, то в случае с акустической гитарой обычно попытки устранить шумы приводят к существенному искажению тембра. Все-таки большая часть перманентных шумов пролегают в высокочастотной части спектра, а это по сути там же, где у акустической гитары пролегают очень важные составляющие спектра, которые отвечают за прозрачность, за искристость, за яркость звучания инструмента. И когда мы с помощью, допустим, адаптивного шумоподавителя удаляем эти шумы, мы неизбежно с ними удаляем и полезный сигнал. В итоге звучание гитары портится, искажается и, как правило, искажается до того уровня, который уже можно счесть неприемлемым. Поэтому изначально нужно акустическую гитару записывать чисто, в бесшумном помещении, и даже самим гитаристам рекомендуется тихо дышать в процессе записи, как можно меньше лишних движений, потому что даже шорох от одежды все равно попадает на запись и воспринимается как шум, как дефект, причем такой, который устранить уже никаким шумоподавителем не удастся. Но все мною сказанное имеет отношение к классической микрофонной записи акустической гитары. Если же у вас возникают шумы при записи гитары с использованием встроенного в нее звукоснимателя, как правило, пьезоэлектрического, то там давать шум может и сам звукосниматель, и тембра-блок, а чаще всего лишний шум дает предусилитель, звуковая карта. Тут уже проблему шума нужно решать либо правильной настройкой, правильным подключением, либо заменой оборудования, которое шумит. Ну и также, разумеется, при записи акустической гитары в линию не следует забывать о том, что нужно использовать обязательно DirectBox. Если его использовать, то звучание в итоге на записи будет чище и шумов будет меньше. Зачитываем следующий вопрос. Андрей, здравствуйте. Спасибо за ваши курсы. Я приобрел себе все и всем рекомендую. Вопрос. Мне нужно поправить ритм барабанной установки с помощью инструмента Time Warp, где вручную редактируешь дорожку, подтягивая пик к нужному времени. Как сделать это на отдельной дорожке, я знаю. А как сделать это синхронно для, соответственно, 8 дорожек, на которые записана установка? Так, ну, во-первых, конечно, спасибо вам за приобретение моих курсов. Мне очень приятно, что вы довольны их приобретением. Ну, а что касается вашего вопроса, то ответ на него никак. Я в таких случаях, признаюсь честно, отправляю барабанщика переписывать партию, потому что, честно, не хочу заниматься такой ерундой, как коррекцией криво сыгранной барабанной партии. Это ужасно трудоемкое, ужасно неприятное, неинтересное и нудное занятие. Поэтому, если барабаны записаны криво, то лучше взять их и переписать ровно. Ну а если ваш барабанщик играть ровно не умеет, то тогда лучше такие барабаны вообще не записывать, а запрограммировать партию с использованием какого-нибудь качественного барабанного модуля, типа BFD или, допустим, Superior Drummer, что, как мне кажется, гораздо проще, быстрее, дешевле и качественней. Особенно учитывая то, как на самом деле сложно качественно записать барабанную установку. Ну а если партия барабанов сыграна криво, то и тем более. Так, движемся дальше. Как использовать низкочастотные лупы, где есть бочка, снейр, клэп, хэты и перкуссия, то есть как сводится такой луп? Ведь по отдельности инструменты, те же снейр, клэп, не обработаешь. Или это уже сбалансированный и сведенный трек? Объясните, пожалуйста. Объясняю. Вообще, такие лупы, которые содержат в себе сразу и бас-бочку, и клэп, и снейр, и весь набор барабанов, я рекомендую по возможности не использовать. Потому что такой луп, по сути, уже сведенный. Сам по себе он может звучать вполне сбалансированно, но если по той или иной причине вам понадобится изменить баланс инструмента в таком лупе, то сделать это вам не удастся. А вообще, все нормальные фирмы, которые выпускают лупы, если они выпускают какие-то вот такие полные лупы с бочками, со всеми там снейрами, с полным набором инструментов, как правило, такие лупы предоставляют в виде мультитрека. И в таком случае, конечно, уже вопрос о том, как сводить такой луп, отпадает, потому что, когда у вас есть луп, разложенный по каналам, по трекам, уже совершенно становится понятно, как его сводить. В принципе, в редких случаях может быть так, что, имея полный луп, остальные компоненты в миксе с ним будут сочетаться хорошо, и изменение баланса инструментов в этом лупе не потребуется. Но это случаи редкие и, скорее, наверное, даже исключительные. Поэтому повторюсь, что по возможности следует такие сложные, сложносоставные лупы в миксах использовать только в виде мультитреков. Если в виде мультитреков у вас этих лупов нет, то лучше их не использовать вообще. Конечно, существуют определенные методы изменения баланса инструментов в уже готовом миксе, но нужно все-таки понимать, что возможности в данном случае будут существенно ограничены, ведь что можно сделать, когда у вас есть уже готовый микс, если вы захотите, скажем, уменьшить в нем уровень звучания малого барабана. Можно, конечно, попробовать уменьшить уровень с помощью эквалайзера, также попробовать применить обработку сигнала с разделением на мид и сайд составляющие. Но, как вы понимаете, обработка какого-то отдельного компонента в уже сведенном миксе, как правило, затрагивает неизбежно и другие компоненты микса, которые в обработке не нуждаются. И все это приводит к искажению звучания лупа и, соответственно, к ухудшению качества его звучания. Ну а дальше уже и по большому счету и всего микса. Хотя, опять же, в некоторых случаях возможно и обработка таких лупов, и их успешное использование. Но, тем не менее, постарайтесь использовать их либо крайне редко, либо не использовать такие лупы вообще. Следующий вопрос. Вопрос по расположению фазы инвертора. Предпочтительные мониторы, у которых спереди он или сзади расположен? Еще отверстия ватой затыкают, чтобы не было излишнего бубнения баса. Это, наверное, как мертвому припарке? Да, это как мертвому припарке. Сам проверял неоднократно. Затыкание фазоинвертера ватой никак на звук ровным счетом не влияет. И, по крайней мере, проблемам бубнящего баса это не решает. А вообще, я, честно говоря, никогда не находил какой-то взаимосвязи между качеством мониторов и расположением у них фазоинвертера. И у плохих, и у хороших мониторов фазоинвертер может располагаться сзади, может спереди. Лично мне кажется это не принципиальным. Единственное, что рекомендуется мониторы, у которых фазоинвертер расположен сзади, ставить на некотором удалении от стены. Конечно, для разных мониторов это расстояние может быть различным, но желательно, чтобы это расстояние составляло сантиметров 30-40. Можно и больше, но нежелательно меньше. Так, следующий вопрос. При сведении микса по какому счету сводится вокал? Сначала ударные, потом бас, гитара, потом вокал или нет? Просто в ваших видео по сведению вокала нету. Или как только сведешь весь микс, потом сводится вокал? Расскажите, пожалуйста, буду рад. Спасибо вам. Ну, если я правильно понял ваш вопрос, то вас интересует порядок инструментов при сведении. И вообще, в принципе, это дело вкуса. Каждый звукорежиссер сводит микс так, как ему нравится. Я лично предпочитаю сначала производить обработку сведения ударных, потом бас подключать, потом гитары. Вокал же я обычно уже подключаю в конце, но вам совершенно не обязательно действовать именно в том порядке, в каком действую я. Вы можете, например, свести ударные, бас, гитары, потом подключить вокал. Можете свести ударные и бас, потом свести с ними вокал, дальше подключить гитары, клавишные. Кто-то вообще начинает сведение с вокала и потом к нему уже подключает остальные инструменты. Здесь, в принципе, нужно поступать так, как вам больше нравится. Ну и плюс, конечно, нужно учитывать стиль. В некоторых случаях действительно вокал может занимать настолько важное место, что сведение действительно логичнее начать с него и затем к нему уже подключать какие-то инструменты, которые его сопровождают. В принципе, я предпочитаю сводить вокал на том этапе, когда микс сведен почти весь и когда осталось подключить и свести какие-то инструменты, которые скорее являются чем-то вроде эффектов, подголосков, каких-то дополнений. Но вы можете сводить вокал и тогда, когда уже все кроме него сведено. А можно вообще сводить так, чтобы не начинать с чего-то одного и подключать какие-то другие инструменты, а включить сразу все дорожки и начать их все сводить в произвольном совершенно порядке. В этом деле, как вы понимаете, важен результат, а не процесс. То есть неважно совершенно в какой последовательности вы будете сводить дорожки, важно то, какой результат будет после того, как вы выполните сведение. Переходим к следующему вопросу. Допустим, я написал фонограмму. Разрядность проекта 48 кГц 24 бита. При микшировании в один файл разрядностью 44,1 кГц 16 бит, нужно ли в мастер-секции применять дополнительно плагин дитеринга? Или достаточно, к примеру, в Audition применить конвертацию сэмпла? Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я вас немножко поправлю. Разрядность измеряется в битах, а упомянутые вами 48 и 44,1 кГц — это не разрядность, а частота дискретизации. Но это ладно. Если вы работаете в проекте, у которого установлена частота дискретизации 48 кГц и разрядность 24 бита, и вы хотите экспортировать этот проект в один файл для того, чтобы затем делать мастеринг, экспортирование следует производить с той же частотой дискретизации и с той же разрядностью, без каких-либо изменений. А так как в этом случае никаких изменений разрядности и частоты дискретизации не произойдет, то, соответственно, и в дитеринге нет необходимости, и в ресэмплинге. А вот уже на мастеринге, самым фактически последним этапом, когда уже готовый обработанный файл будет подвергаться понижению разрядности и частоты дискретизации, тогда уже и нужно применять будет ресэмплинг, то есть соответствующий плагин для корректного понижения частоты дискретизации. Ну и, конечно же, плагин дитеринга для понижения разрядности. Ну, разумеется, я знаю, как некоторые предпочитают делать мастеринг, что я считаю совершенно неверным, неправильным. Когда на мастер-секцию в проекте в процессе сведения помещаются какие-то дополнительные обработки, компрессоры, эквалайзеры, и как бы получается, что уже фонограмма звучит как после мастеринга. Если же вы такую фонограмму собираетесь экспортировать и в дальнейшем мастеринг делать уже дополнительный какой-то отдельно не будете, то тогда, конечно, правильнее экспортировать ее, проделав правильный ресэмплинг, включив дитеринг, разумеется. Но делать это нужно только в том случае, если меняется разрядность или частота дискретизации. Если же эти параметры вы оставляете неизменными, то, соответственно, и в дитеринге и ресэмплинге никакой необходимости нет. Идем к следующему вопросу. Вопрос звучит так. С этим я борюсь годы. Чего только не пробовал. Реверберация, хорусы, озоны. Не могу добиться полноты, хотя бы приблизительно похожей на студийную. Может, есть какие-то секреты? Поделитесь, пожалуйста. В принципе, я и так стараюсь делиться своими знаниями, навыками, создаю поэтому различные уроки, обучающие курсы, у меня на сайте регулярно статьи публикуются. Если вас не устраивает качество звука, которое у вас получается, то, возможно, вы что-то неправильно делаете. Вы говорите, что перепробовали кучу эффектов, плагинов, я так понял, различных, но ничего у вас путного не выходит. Ну, может быть, вы использовали некачественные плагины какие-то, а скорее всего, вы их просто неправильно использовали, не там, где нужно, и не так, как нужно. Я рискну предположить, что у вас просто еще, наверное, недостаточно опыта в работе со звуком, в частности, в сведении, в обработке звука. Очень возможно, что в звукозаписи и, возможно, даже в аранжировке, если вы пишете музыку. И поэтому качество звука, которое у вас получается, вас не устраивает. Ну а вообще такое понятие, как студийное качество, или как там вы написали, полноты, хотя бы приблизительно похожие на студийную. Я не знаю, что такое студийная полнота, понятия не имею, что такое студийное качество. Для меня существует только качественный звук и некачественный. А каким он является, студийным или не студийным, этого я не знаю. И я не знаю, кто и зачем вообще придумал этот странный термин. Понятия не имею, как определить, например, что является студийным качеством, а что не является таковым. Может быть, вы в своей, как я понимаю, домашней студии стремитесь получить звучание, как в лучших студиях мира, но это понятно, что не будет возможным. А может быть, у вас на самом-то деле все не так уж и плохо. Я этого не могу знать, и единственное, что я могу вам посоветовать, порекомендовать, это, конечно, учиться, постоянно узнавать что-то новое, и, разумеется, следует все полученные знания опробовать на практике, регулярно применять их, ну и, безусловно, нужно постепенно обустраивать свою домашнюю студию, приобретать постепенно более качественное оборудование, позаботиться о надлежащем акустическом оформлении. Ну и так постепенно общее качество звучания в ваших работах, безусловно, должно будет расти. Так что желаю вам успехов. Ладно, идем далее. Здравствуйте, Андрей. Я работаю в FL Studio 10 над простеньким треком с роялем, виолончелью, скрипками, барабанами и басом. Вроде свел неплохо для своего опыта и возможностей, даже в моно звучит приемлемо. Но при этом курсор коррелометра упорно зашкаливает то влево, то немного вправо. Больше влево. Как решить проблему с противофазой? Я и по панораме инструмент развел, кроме ритм-секции, и на паре инсертов включил инверсию фазы, ничего не помогает. Будто вообще ничего не предпринимал. При этом, повторюсь, в моно звучит достаточно читабельно. Буду очень признателен за совет. Отвечаю на ваш вопрос. Если вы говорите, что в моно у вас все звучит достаточно хорошо, то на имеющихся проблемах с фазой я бы, наверное, не стал бы заморачиваться. Все-таки мы работаем с музыкой, со звуком, и важно в первую очередь то, как это звучит, а не то, что нам показывают приборы. Во-первых, проблемы с фазой может давать какой-то даже один инструмент в миксе, поэтому вам все стереофонические компоненты в миксе я советую проверить. То есть буквально каждую дорожку, каждую стереофоническую дорожку послушать отдельно и, естественно, со включенным коррелометром. Часто такие фазовые проблемы дают различные широкие пэды, широко разведенные даблтреки гитар. Именно поэтому, конечно, я советую и группы инструментов послушать. То есть нет никакого смысла отслушивать с включенным коррелометром, допустим, отдельную бочку или малый барабан. Правильнее послушать отдельно всю барабанную установку. Также особенно, кстати, обратите внимание, если вы работаете с барабанной установкой, на микрофоны общего плана, на оверхед микрофоны. Часто на этих дорожках образуются такие фазовые проблемы. Потом вы говорите, что курсор коррелометра упорно зашкаливает то влево, то немного вправо. Но я надеюсь, вы знаете, что если метка у коррелометра колеблется между нулем и плюс единицей, то это говорит о том, что с фазой все в порядке. А если метка уходит в сторону минус единицы, то это уже говорит о наличии фазовых проблем. Возможно, вы слишком широко также развели инструменты по панораме, и вот такая существенная разность в каналах и создает фазовые проблемы. Потом некоторые ревербераторы могут давать такой эффект. Тогда я рекомендую в настройках ревербератора немного сузить стереополе, если, конечно, сам ревербератор это позволяет сделать. Ну и снова повторюсь, что ориентируйтесь на слух. Если при прослушивании в моно все инструменты прослушиваются, все партии читаются, не происходит существенного нарушения баланса, то значит все в порядке и волноваться не нужно. А вот если же вы слышите, что явно в моно какой-то из инструментов, например, провалился, или наоборот стал громче, или вообще, тем более если что-то исчезло, тогда это уже будет, конечно, проблемой, и ее нужно решать. А решать ее нужно согласно вот тем рекомендациям, которые я вам, в принципе, сейчас изложил. Ну и как мне кажется, сейчас, в настоящее время, вот как показывает моя практика, добиваться идеального звучания фонограммы в моно уже не так обязательно, как это было ранее. Просто сейчас уже устройств, которые воспроизводят музыку в моно, ну практически нет. Сейчас даже телефоны уже поддерживают стерео и воспроизводят звук в стерео. То же самое можно, в общем-то, сказать о всех современных телевизоров, музыкальных центров, каких-то акустических систем, в том числе тех, которые установлены в автомобилях, воспроизводят звук в стерео. Даже радиостанции сейчас, я вот слушаю периодически радио, обращаю внимание, что очень много сейчас радиостанций воспроизводят все свои эфиры в стерео. И поэтому, если кто-то когда-то и будет слушать ваши записи в моно, то, во-первых, это будет, скорее всего, случай довольно редкий, возможно, даже исключительный. А во-вторых, если кто-то и будет слушать вашу фонограмму в моно, то это явно будет не какой-то ценитель хорошего звука, явно это будет не какой-то эксперт. И даже если в монофоническом варианте вашей фонограммы у вас и будут какие-то небольшие отличия от стереофонического оригинала, то он, скорее всего, ничего не заметит. Так что мой вам совет, конечно, безусловно, следить за качеством звучания фонограммы в моно, ну и стремиться к тому, чтобы в моноформате фонограмма звучала просто идеально, сейчас, мне кажется, уже, наверное, особого смысла и нет. Хорошо, смотрим следующий вопрос. Вопрос такой. Мониторы продаются по одной штуке. Я читал, что они должны быть подобраны в пару, иначе ничего хорошего. Или это ерунда, берешь два одной марки и все окей? Ну, вообще, конечно, по-хорошему, да. Мониторы должны быть подобраны в пару, чтобы у них практически идентичная была АЧХ, чтобы они звучали совершенно одинаково. То же самое, кстати, относится и к микрофонам, которые предназначены для стереозаписи. Просто пара одинаковых микрофонов, купленных в магазине, и именно подобранная стереопара — это все-таки несколько разные вещи. Но тут, как мне кажется, вопрос в первую очередь, что за мониторы вы собираетесь приобретать, потому что если это какие-то бюджетные мониторы, то на таких тонкостях заморачиваться, мне кажется, не нужно. Дешевые мониторы сами по себе все равно не обладают каким-то идеально достоверным звучанием. И даже если вы просто купите два независимых монитора, поставите их в своей домашней студии, послушаете и никакой разницы в звуке и не найдете. Ну и существуют к тому же разные варианты. Некоторые мониторы продаются по одной штуке, то есть как независимый монитор, и вы их можете взять 2, можете взять 3, хоть 20. А есть мониторы, которые продаются парами, и часто, конечно, именно как подобранная пара, то есть как некая единая акустическая система. И если вам спокойнее будет от того, что вы возьмете пару, и она будет уже подобрана, то пожалуйста. Хотя лично я, честно вам скажу, сомневаюсь, что кто-то там что-то действительно будет подбирать. Ну, может быть, если это, конечно, какая-то дорогая акустическая система, то да. А если говорить о бюджетных мониторах, то вряд ли. Я работал с самыми разными мониторами, самого разного класса, как с дешевыми, так и с дорогими. И, честно сказать, никогда не заморачивался над тем, как продаются мониторы поштучно или подобранными парами. Ну, возможно, кто-то думает иначе, это его право. Я лично не вижу ничего страшного в том, чтобы взять два разных монитора одной марки, поставить их и спокойно с ними работать. Постепенно у нас вопросы заканчиваются, осталось немного. Читаю следующий вопрос. Здравствуйте, Андрей. Я пишу музыку в стиле транс, но у меня есть очень больная темка. Никак не могу научиться правильно обрабатывать бас-бочку. Помогите, пожалуйста, чем сможете. Буду признательно благодарен. Ну, вряд ли мне удастся вам ответить на этот вопрос, потому что, чтобы научить вас правильно обрабатывать бас-бочку, мне нужно не рассказывать, а показывать. Показывать тут придется, в общем-то, довольно много чего. Я думаю, что правильнее мне будет предложить вам почитать статьи на сайте masterskills.ru, посмотреть соответствующие уроки или же целые обучающие курсы. В общем-то, в своих статьях и уроках я все довольно подробно изложил. Как мне кажется, там, в принципе, все достаточно понятно даже для начинающих, поэтому читайте, смотрите, изучайте, учитесь, одним словом, и думаю, что все у вас получится. Следующий вопрос. Здравствуйте, я приобрел несколько ваших видеокурсов, и практически нигде не описана работа над миксом перед мастерингом. Вернее, нужно ли весь микс на этапе сведения на мастер-секции компрессировать, эквализировать и так далее? Или обойтись лимитером типа Waves L2? Хотелось бы узнать больше об этом этапе работы над миксом. Лично я никакой обработки на мастер-секции при сведении не использую, за исключением только лишь пикового лимитера, который и то использую не всегда, только по мере необходимости. Но что касается компрессии, эквализации на мастер-секции при сведении, этим я не пользуюсь. Лично мне кажется, что это только мешает правильно работать, правильно установить баланс инструментов, правильно их спанорамировать. А эквализация, как мне кажется, вообще совершенно недопустима на мастер-секции при сведении, потому что она искажает восприятие АЧХ, она мешает правильно корректировать АЧХ у отдельных компонентов микса. Но, тем не менее, некоторые звукорежиссеры предпочитают работать и с обработкой на мастер-секции. Некоторые используют какие-то специальные эмуляторы, то есть не просто компрессоры и эквалайзеры, а, например, какие-нибудь эмуляторы ламповых компрессоров, эмуляторы звучания различных микшерных пультов. В принципе, обработку можно использовать, можно и нет, но я предпочитаю работать именно в чистую, а обработкой всего микса в целом заниматься уже на мастеринге. Я, пожалуй, также рекомендовал бы работать и вам. Все-таки лучше, чтобы на этапе сведения ничего не искажало общую картину. Когда на мастер-секции установлен правильно настроенный компрессор, то микс звучит обычно поприятней, но это не значит, что процесс сведения будет идти быстрее и проще. Поэтому советую вам отказаться все-таки от обработки на мастер-секции при сведении и пользоваться лишь, может быть, только пиковым лимитером, и то в случаях, когда он действительно необходим, и когда его работа совершенно незаметна на слух и в целом звучание микса не искажает. Ну что ж, вот мы подобрались с вами к последнему вопросу. Привет, Андрей. Расскажи, пожалуйста, как ты научился наигрывать партии барабанов на MIDI-клавиатуре? Делал ли ты какие-нибудь упражнения на развитие ритма или заучивание ритмических фигур? Нет, я никак, в принципе, никогда не учился специально наигрывать партии барабанов на MIDI-клавиатуре. Я никаких упражнений на развитие ритма не делал, никаким образом вообще не учился именно процессу исполнения партии на MIDI-клавиатуре. И вообще, мне кажется, что не этому нужно учиться, а гораздо правильнее научиться играть на барабанах, что я, в общем-то, в свое время сделал. Просто когда ты умеешь играть на барабанах, ты уже совершенно по-другому воспринимаешь даже сам процесс программирования. Когда ты наигрываешь барабанную партию на MIDI-клавиатуре, ты ее просто чувствуешь. Я когда наигрываю какую-то барабанную партию на MIDI-клавиатуре, даже представляю себя за барабанами, иногда даже начинаю соответствующим образом раскачиваться. Поэтому, если у вас, допустим, не очень хорошо получается наиграть партию барабанной установки на MIDI-клавиатуре, то, во-первых, не нужно ее наигрывать всю сразу. Можно сначала записать, допустим, партию бочки малого барабана, потом записать партию хай-хета и тарелок. А во-вторых, чтобы программировать барабанные партии на компьютере вот таким вот образом, мне кажется, лучше учиться играть на барабанах, а не делать какие-то упражнения для пальцев, чтобы улучшать технику игры на клавишных инструментах. Так, ну вот получается, что и все вопросы, которые я отобрал, закончились. Я надеюсь, что вы получили ответы на свои вопросы. Надеюсь, что мне удалось ответить достаточно развернуто, и мои ответы были вам понятны и полезны. И на этом мы, пожалуй, с вами и закончим. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, и вы хотите вот в таком формате получить на них ответы, то присылайте мне их по электронной почте master-skills@mail.ru. В теме письма обязательно укажите вопросы Андрею Скидану. Я буду собирать ваши вопросы, и когда у меня появится время на них ответить, я это сразу же сделаю и сделаю с большим удовольствием. На этом я прощаюсь с вами, желаю успехов, хорошего звука и побольше вдохновения.